Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Мы продолжаем в прямом эфире, обсуждаем главные события этого дня. Смотрим за лентами новостей, смотрим, как едет город. И в этом части ждем выступления президента Путина на дискуссионном клубе «Валдай». Как только оно начнется, мы начнем прямую трансляцию. Но до этого вы смотрите и слушаете нас в интернете. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Ютуб-канал «Говорит Москва», а также социальная сеть ВКонтакте. Если получится, то в ближайшие 20 минут мы обсуждаем две темы. Это первое чтение законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды в Государственной Думе. И сразу в 6 российских регионах допустили трудовую мобилизацию студентов. Как все это можно организовать, попытаемся обсудить. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Nord Stream продолжает ждать разрешения властей Дании на проведение оценки повреждений газопровода в датских водах. Бронзовый призер футбольного чемпионата Европы Роман Павлюченко сообщил, что завершает карьеру, и официальный курс доллара на пятницу установлен. Для доллара это 61.36, а евро теперь дороже. Евро 61.57.
В движении.
Как едет город, смотрим на карту пробок Яндекса. Прямо сейчас 4 балла. Дальше прогнозы таковы. Пятибалльные пробки в ближайшее время. На 16 уже даже обещают пятибалльные пробки, но пока 4 балла. Так вот, 5 баллов в 16 часов, в 17 часов. В 6 вечера 6-бальные пробки. К 7 вечера по планам у нас пробки в 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Государственная Дума приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно этому документу, нельзя будет не только пропагандировать, но и размещать информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Подразумевается также запрет публикации на тему педофилии и призывов к смене пола. За пропаганду ЛГБТ штраф может составить для юридических лиц до 5 миллионов рублей. Для иностранцев, говорят, взыскание будет на уровне 400 тысяч рублей. Им также может грозить арест на срок до 15 суток или депортация. За пропаганду педофилии штрафы вовсе до 10 миллионов рублей для юридических лиц. За призывы сменить пол, как нам говорят, взыскание составит 200 тысяч рублей для граждан. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первую тему начинаем обсуждать. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно документу, нельзя будет размещать информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Подразумевается также запрет публикации на тему педофилии и призывов к смене пола. Больше того, когда это голосование случилось, а тут особый случай, мало того, что единогласно депутаты высказались по этому поводу в рамках первого чтения, так еще и 400 депутатов из 450 были инициаторами этого закона. Так вот, когда это голосование прошло, председатель Государственной Думы сказал, что ко второму чтению некие положения этого закона еще будут ужесточаться. Депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта, как и практически все депутаты Думы, председатель комиссии по культуре, науке и образованию в союзном государстве Николай Бурляев к нам присоединяется. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, во-первых, как можно объяснить то, что практически каждый депутат стал одним из авторов этого законопроекта?
Прежде было парламентские слушания, и подобного единодушия, я не знаю, в Думе абсолютно все поддерживали то, что такой закон необходим. Время пришло, народ этого требует уже давно.
Тогда еще один вопрос. Если заранее было понятно, что этот закон так нужен, а о каком еще ужесточении можно говорить между первым и вторым чтением? Это недоработка?
Ну, вы знаете, я один из инициаторов появления этого закона. Потом, правда, эта идея понравилась и была принята коллегой нашим Александром Тихенштейном. Вот, и он как бы дорабатывала вот наши общие мысли. Но то, что озвучено было, я и не совсем согласен. Это очень, очень мягкий, так сказать, законопроект, который оставляет лазейку для содомии. То есть там предлагаются штрафы. Ну, хорошо, для людей, имеющих деньги, штраф заплатить там 1 000 000 рублей и заниматься педофилией, ну, он это будет делать, продолжать это делать. Поэтому я лично за более жесткое отношение к содомии, которая осуждена от Создателя нашим священным писанием, нашими традициями, осуждено это. И гомосексуализм, и скотоложество, и так далее. Все это содомия. Поэтому нужно более жестко к этому относиться, чтобы не было лазеек. Потому что Хинштейн предлагает даже для телевидения, мол, ну пусть они показывают, но будет код. Какой-то код. Ну что такое код? Ну все равно, значит, мы оставляем какую-то лазейку. А ведь что нам предки наши говорят? Священное Писание. Да-да, нет-нет, все прочее от лукавого. Поэтому нужно приводить в порядок жизнь России, о которой говорили люди, жившие на Западе, так, спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира.
Николай Петрович, тут вопросы от наших слушателей, если можно. Вы наверняка отвечали на какие-то из этих вопросов, может быть, примеры другие приводили. Те фильмы, которые мы уже посмотрели, те книги, которые мы уже прочитали, по новой прочитать будет нельзя в связи с этим законом? Ну, вот, например, про Лолиту вспоминают.
Ну, понимаете, рукописи-то не горят. И когда Хинштейн озвучивал это на парламентском нашем собрании, слушании, то он, в частности, о Лолите говорил, что, ну, нет, это, мол, там классика и так далее. Ну, вы знаете, у меня иное отношение к Лолите. Да, Набоков талантливый писатель.
А по закону-то как будет?
А вот это будем еще дорабатывать и прояснять.
Угу. Тогда еще один вопрос. Тут в основном-то вы наверняка тоже слышали, все журналисты говорят, что вы приняли законопроект о защите ЛГБТ-пропаганды. Но дальше по тексту, если читать документ, речь идет о запрете на размещение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. То есть про Иванова, Петрова или Сидорова, неважно какая фамилия, просто нельзя будет говорить, к примеру, что он гомосексуалист.
Вы знаете, сейчас мне вам трудно однозначно ответить, потому что мы сделали шаг первый. Мы будем дорабатывать, прояснять, и только через 2 недели, там 3, мы вам ответим что-то более конкретное.
Но пока речь идет не только про пропаганду, но и про информацию.
И про информацию также.
Так, тогда вопрос 711 пишет. В данном случае это наш слушатель, просто через Телеграм его код так отражается. Гомосексуалист – природное явление, его нельзя ставить в один ряд с педофилией.
Ну, он ошибается, 117 номер. Это не природное явление. Господь создает женщину-мужчину, и все. И они рождаются нормальными людьми.
Угу. Тогда еще один вопрос. Виталий 618 пишет, ну у нас же светская страна, а не религиозная, а вы все с религиозной точки зрения объясняете.
Ну вы знаете, Конституция наша отныне признает существование Бога. Богом это не, так сказать, одобряется. Это баловство, этот грех, это болезнь. Если ты болен, пойди полечись, если ты грешен, но пойди покайся и больше не греши.
Угу.
От человека все зависит, как говорит апостол Павел, все мне позволительно, но не все полезно.
Последний вопрос. Артем 990 пишет, депутатам больше нечем заняться, что ли? У нас ЛГБТ запрещено и так со всех сторон, а сейчас специальная военная операция, мобилизация, полномасштабный экономический кризис, мол, не время для пиара, не время для этого закона.
Это не пиар. И Думе есть чем заниматься, но тема, которая поднималась сегодня и принята единогласно, это не пиар. Это требование народа, который хочет жить по правде и правильно жить, понимаете?
Ну и последнее. Вот вы сегодня единогласно приняли это в первом чтении, впереди второе, третье чтение, потом Совет Федерации и подпись президента. Как много времени, на ваш взгляд, на это может уйти?
Я думаю, что и через 2 недели будет принят этот закон, дальше Совет Федерации, и дальше он ляжет на стол президента.
То есть через 2 недели это будет, скорее всего, на столе президента?
Я думаю, что да.
Спасибо. Николай Бурляев, депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта, председатель комиссии по культуре, науке и образованию в союзном государстве. Мы говорим о принятии Государственной Думы единогласно в первом чтении законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Напомню, сегодня за это проголосовали единогласно. До этого практически все депутаты Государственной Думы каждый из них стал одним из авторов этого законопроекта, и тогда становится понятно, почему они за этот закон единогласно голосовали. «Я народ», утверждает Артем, и «я требую решения экономических проблем, эта тема мне неинтересна». Кэнди 591, мне кажется, это попытка как-то обозначить наш отдельный путь от европейского, это какой-то не для народа сигнал. Об этом говорил Николай Бурляев. Это ответ на отчаяние народа. Нет, Кэнди 591 говорит, это не для народа. Это какой-то международный сигнал. Дальше. Каминг-аут тогда будет запрещен, что ли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но это же информация. На данный момент мы знаем только одно. Информация, точнее, запрет на информацию, тоже там содержится. Но, как сказал Николай Бурляев, над этим вопросом еще будут работать. Для того, чтобы уточнить, как это будет работать. Потом, как закон. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, дичь, конечно, полная. Следующим шагом, очевидно, станет запрет, отрицание, что землю сотворил Бог. Хотя, в общем, у каждого, кто есть, у кого есть нос, может сходить и лично убедиться. Там в палеонтологический музей, там в антропологический. Ну, видимо, вот мы туда идем. У меня вопрос такой. А почему не идет речь о запрете вообще сексуальной пропаганды, вот, сексуальных отношений? Я тут имел, так сказать, удовольствие случайно.
То есть надо есть еще, я понял, есть еще что запрещать. Неожиданный поворот в этом обсуждении. 7373948, телефон прямого эфира. Будут ли сажать за анекдоты, спрашивает 530-й. Пока еще раз напомню. Вообще речи не идет о том, чтобы кого-то сажали, когда этот закон будет. Это ведь позиция Николая Бурляева, который был у нас в эфире. Он говорит, надо ужесточить. Впрочем, Володин сказал, что, скорее всего, ко второму чтению это будут ужесточать. Пока там очень большие штрафы. Ну, как-то так. 536-й в этой связи ждет возвращения домостроя. Это, говорит, в наших традициях вполне себе скрепно. Или можно выпустить новую редакцию этого самого домостроя. Алекс 936-й напоминает, что с его точки зрения в Ветхом Завете есть педофилия. Ну, то есть он подводит к тому, что, значит, тогда придется так или иначе запрещать и Ветхий Завет. Требование народа это когда-то уже было, вспоминает 404-й. Анна к нам присоединяется. Да, добрый день.
Здравствуйте. Юрий Викторович, вот сколько я знаю, в нашей стране лиха беда начала. Мы начинаем с маленьких запретов, кончается все тотальными запретами. Сначала Эйнштейн говорит, что нет, мы классику типа Лолиты трогать не будем. Потом дойдет до того, что мы запретим мечтателей Бертолуччи и запретим гибель богов.
Да там много чего запрещать, Анна, если уж так на это смотреть.
Я говорю о тех фильмах, которые я люблю. Только сразу половину литературы можно запретить.
Об том речь.
Естественно. Но я говорю вот о тех фильмах, которые я люблю. Мы запретим говорить о том, что Висконти был геем, или гомосексуалистом, или мужиком.
Да, это информация.
Как вам больше нравится. Это информация, правда? Я не смогу сказать, что Жан Морэ был гомосексуалистом.
Подождите, Анна, ну вот тогда с другой стороны попытаюсь вам задать. А зачем это важно, когда ты говоришь о таланте Жана Морэ?
Это смотря в каком контексте, Юрий Викторович. Если меня будут спрашивать, почему он всю свою жизнь прожил с Жаном Кокто, что я могу ответить?
Понимаете, ну в свое время в «Кинопанораме», например, про Жана Морэ наверняка рассказывали, но вряд ли говорили об этой стороне его жизни.
А тогда и не спрашивали, потому что все думали, что он гетеросексуал. Он же одно время был женат пару лет, потом расстался. Никто не говорил об Элтоне Джоне, он же тоже женился.
Просто тогда вообще ни о ком по телевизору на этот счет не говорили.
Просто тогда была статья 121.
Об том и речь.
Частями. Первая
почему нельзя вернуться в это время?
Вот я не хочу в это время возвращаться.
Другой вопрос. Понял, спасибо. Можно вернуться, но Анна не хочет. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и опять, как обычно в таких случаях, Андрей предлагает сделать как-то так, чтобы депутаты запретили депутатов. Дмитрий 152 пишет, что не согласен с мнением Анны, потом дальше Панк 13 теперь спрашивает, что нам делать в этой связи с древними греками. Но депутаты пока работают, еще раз напомню, впереди второе и третье чтение. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, скажите, пожалуйста, а врачи, которые производят эту операцию, какую-то ответственность несут?
А это имеет отношение к информации или пропаганде?
Ну, наверное.
Я даже не понимаю, о какой операции речь идет в данном случае, потому что, как кажется, вопрос намного более широкий. Да, подразумевается запрет публикации на тему педофилии, и вот тут важно призывов к смене пола. Кстати, про Child Free пока, во всяком случае, в первых сообщениях насчет первого чтения законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды не упоминается.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Администрации шести российских регионов допустили так называемую трудовую мобилизацию студентов. Власти в Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областях и Чукотском автономном округе говорят, что рассматривают возможность временного привлечения студентов вместо мобилизованных сотрудников предприятий. В Ленинградской и Курской областях говорят в подробностях. Учащиеся последних курсов училищ и техникумов, а также колледжей, могут временно занять места работников, которых призвали в рамках частичной мобилизации. В Кемеровской области, когда заговорили об этом, говорят о нехватке 161 работника, причем, правда, сказали, 134 вакансии уже закрыты. В Курганской области говорят, что студенты средних специальных учебных заведений с этого года последний год обучения целиком проводят на производстве. Цитирую по газете «Известия». Рассматривают пока вопрос. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов к нам присоединяется. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как это можно все организовать? То, что называют власти трудовой мобилизацией студентов, причем на всякий случай трудовую мобилизацию ставят в кавычки.
Ну, у нас нет закона о трудовой мобилизации студентов, поэтому единственное правовое основание для того, чтобы привлечь студентов к работе, это организовать им обучение методом ФЗУ. Это фабрично-заводское обучение, которое активно использовалось вот в период индустриализация, когда не хватало институтов образовательных, ну и, соответственно, техникум типач. Поэтому непосредственно обучение проходили на заводах, когда мастер показывал образцы техники, обучал приемам работы на технике. Вот только таким образом и нужно как бы организовывать работу студентов технических колледжей.
Но смотрите, как кажется, возникает некое противоречие. Одно дело, не хватает людей, которые ушли со своих рабочих мест, были в рамках частичной мобилизации. Другое дело, профессии, которым обучаются эти студенты. Это ведь не всегда будет совпадать?
Ну, однозначно нет. Дело в том, что надо еще принять внимание следующий аспект. Студент, которого привлекают к работе, он зачастую не знаком с оборудованием, не имеет навыков специфических для данного оборудования. И естественно, вот такой специалист, он не даст той продукции и того результата, на который, в принципе, рассчитывает работодатель. И это главная проблема для работодателя. И это всегда являлось камнем преткновения для того, чтобы нанимать молодых людей, которые окончили даже полный цикл обучения. Поэтому здесь возникают и технические сложности, насколько, так сказать, рационально будет использование таких работников, насколько они смогут вообще выполнять трудовое задание.
Ну и последний вопрос, наверное. Не означает ли вот такой вариант привлечения студентов, что учиться до полного цикла, как вы сказали, им придется дольше?
Ну, безусловно. Дело в том, что в этом случае будет прерываться их учебный процесс, который предполагает знание теоретических основ, в том числе общеобразовательные вещи, да, так сказать, они должны осваивать в рамках обучения. Вот, поэтому, конечно, здесь вот возникнет коллизия такая, да, что работа будет затруднять процесс постижения знаний.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Студентами мы все были, но учиться надо еще во время учебы, о чем и говорит спикер. Не очень понял, о чем вы написали, Глеб Сурала. Алексей Морозов говорит, что это очередная неуклюжая попытка приручить молодежь к трудовым профессиям. Но зачем это молодежи, чтобы потом конкурировать с мигрантами из Средней Азии? Насколько я понимаю, там не совсем все просто так, как вы это описываете, Алексей, на этом рынке. Сейчас многие хотят обучиться трудовым профессиям. Тут другая проблема. Даже если они хотят обучиться трудовой профессии, то невелика вероятность, что есть студент по этой профессии, а закрывать надо другую. Властям понравилось слово «мобилизация», похоже, пишет Панк 13. Артем тоже пишет, почитайте этот закон о мобилизации, ведь у властей там вообще довольно широкие полномочия. Организациям, причем независимо от права собственности, будут выдаваться мобилизационные задания, которые они обязаны выполнить, и это уже головная боль работодателя, как его выполнить. Они сами начнут таких студентов искать. Но мы-то говорим о студентах. Вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, у меня сын на втором курсе и работает. Ну вот он на втором курсе и работает там, где хочет, или там, где нужно теперь вот проводить трудовую мобилизацию. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Может быть, кто-то из вас, как Григорий, связан с этим лично. Ну вот через детей. Сын на втором курсе и работает. Или сын учится и, может быть, попадет под эту трудовую мобилизацию. Еще раз напомню, всю ее подают как словосочетание в кавычках. Пока, во всяком случае. Так вот, вы с этим... это вот, Андрей тоже 892 пишет. Это же важная история. Первое, что мы в этой связи вспоминаем. До этого уже были сообщения про овощебазу. Теперь вот сообщение, это как на картошку. Ну да, мы понимаем вот эту историю. Ведь вполне может быть, что под трудовой мобилизацией вернутся те самые поездки на овощебазу и на картошку под предлогом того, что сотрудники овощебазы или сотрудники, которые занимались картошкой, они теперь мобилизованы. Григорий говорит, нет, у меня сын работает там, где платят, есть возможность учиться и работать. Сергей говорит, что его уже тошнит от слова «мобилизация». Власть имущим понравилась, обычные люди в шоке. Но вот это вот стремление делать очень широкие выводы, обычные люди в шоке. Вы в шоке, вы это точно знаете. Может быть, в шоке те, кто вокруг вас. Есть люди, которые не в шоке от этого слова, это тоже понятно. Игорь Маслов говорит, мы вроде хотим восстановить советскую систему, при этом сами отрицаем ее как неэффективную. Тоже бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Я ничего плохого в этой идее не вижу. Сам два раза был на картошке. Трудился в институте.
Не, но вы же понимаете, что мы с вами были на картошке один день. А речь идет, судя по всему, о чем-то более серьезном.
Я не один день был, я месяц был на картошке. Станция «Турист» в Подмосковье. Я там месяц был точно.
А здесь ведь и не про месяц речь идет.
Ничего страшного.
А почему?
А что в этом плохого?
А что в этом хорошего? Человек не будет учиться.
Ну, я тоже не учился.
Займется другой профессией. А, нет, потом вот это другое дело. Я тоже так делал, поэтому пусть и он делает. Хорошо. 144-й пишет. Третью профессию освоил за месяц. Месяц учеником, сдача по технологии. Через 2 года доска почета, за месяц обучения и все. За месяц обучения и все. Вот 144-й пишет. Ничего, что вы учились другой профессии. Мы же говорим об этом варианте. Расскажите слушателям разницу между госпредприятиями и акционерными обществами. Требует 490-й. А зачем стране нужны ваши поездки на картошку? Нужны токари, слесари, сварщики для производства чего-нибудь такого военного, швеи для того, чтобы пошить что-то военное. Нужны строители в областях, которые граничат, в приграничных областях, пишет Артем. Курсанты полиции сейчас на реальном патрулировании, это будет интересно, но, скорее всего, незаконно. Они уже сейчас на реальном патрулировании, или вы предполагаете, что так будет, и это станет интересно? Хватит ныть, все будет хорошо, надо, значит, надо, пишет мелкий 477-й. Вот эта история, все будет хорошо. Вы бы хотя бы тогда написали, на каком основании? Вот есть вопросы, у вас есть ответы на эти вопросы? Надо просто вернуть УПК, пишет 189-й. Нет, Панк 13-й не видел курсантов полиции на реальном патрулировании. Это всего лишь его предположение. 824-й пишет, одни свалили, а теперь еще и студенты рванут за бугор. Но это не про студентов, это скорее все-таки про учащихся последних курсов училищ, техникумов, а также колледжей, которые, по идее властей 6 регионов, могут временно занять места работников, призванных в рамках частичной мобилизации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в интернете. Вы смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. На YouTube не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. С пробок и начнем.
В движении.
Город едет достаточно спокойно. Я хотел сказать про 4 балла. Нет, нам обещали 5-бальные пробки с 4 часов. В 4 еще было 4 балла, но нет, уже 5-бальные пробки прямо сейчас. По прогнозам дальше 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 7 вечера. Это максимум на сегодня. Самая сложная история с движением, самые серьезные пробки, судя по тому, что я вижу сейчас на картах, это поворот на Ленинский проспект, Садового кольца. Например, если вы с внешнего Садового кольца, то есть от Крымского моста, будете довольно долго стоять. Очень сложно, если вы с внутреннего Садового кольца, с Валовой улицы едете. И, кстати, тоже, если в центр едете от метро Октябрьская по Большой Якиманке, тоже очень серьезная пробка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут обсуждаем заявление Министерства здравоохранения о резком снижении числа курильщиков в Российской Федерации. Первая тема, вторая тема — сообщение Яндекс.Маркета о том, что эта компания запускает сервис перепродажи вещей. Если чуть подробнее почитать, это такая онлайн-комиссионка. Чем она будет отличаться от привычных вариантов, поговорим во второй части этой получасовки. Напомню, мы ждем также выступления президента Путина на дискуссионном клубе «Валдай», но если до этого нам обещали, что это выступление будет после 16 часов, теперь уже обещают, что оно начнется после 17, возможно, в следующем часе.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще мы следим за срочными сообщениями. Только что Собянин, мэр Москвы, в телеграм-канале объявила об открытии движения по путепроводу в районе транспортно-пересадочного узла Саларьево. Эта дорога связывает Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова. Как пишет Собянин, новая дорога облегчит проезд для жителей Сосинского, Московского и Мосрентгена. Это более 120 тысяч человек, и, как там написано, комфортнее станет подъезд к самому ТПУ. Вместе с путепроводом построили 1 километр 800 метров дорог, 3 съезда с Киевского шоссе в обе стороны и боковой проезд вдоль него. Первая тема. В Минздраве сообщили о снижении числа курильщиков. Заявление на 6-м Всероссийском форуме по общественному здоровью сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Цифра очень серьезная. С 2009 по 2021 год потребление табака в России уменьшилось с 39,5% до 20%. Это двойная цифра, понимаете? Это серьезно, это, как кажется, радостная новость, но можно ли доверять столь радостным для антитабачников цифрам? Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве России, она с нами на прямой связи. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, объясните нам вот эти вот цифры. Потребление табака в России уменьшилось с 39,5% до 20% за последние 12 лет. Действительно так? Это же серьезная цифра.
Ну, в общем и целом, как бы сказать, примерно направление верно, действительно очень сильно уменьшилось. Но, конечно, здесь может быть небольшое преувеличение. С чем оно связано? Но дело в том, что разные опросы, они как бы используют разную методику, дают разные немножко цифры. Вот. И если первый опрос, это был опрос у нас глобального обследования взрослых на предмет табакокурения, в 2009 году или 2008 он был проведен, вот, то дальше у нас пошли в какой-то момент, наше государство стало делать опросы Росстата, вот, и там мы получаем такие достаточно низкие цифры, вот, скорее всего, они немножко процентов, ну, может быть, на 4 занижены, да, с чем это связано? С тем, что это опрос домохозяйств, вот, и там часто может быть, как бы, страх у кого-то отвечать, когда там бабушка в соседней комнате слышит.
Еще, вот, есть ли какие-то более объективные варианты для того, чтобы понять? Вот, например, кто-то из наших слушателей говорит, а может быть, просто по продажам сигарет, поштучно считать, может быть, тогда будет правильнее?
Да, это тоже все делаем. Значит, ну реально продажи сигарет, они теперь с производством уравнялись, ну так, в статистике. А, в принципе, тоже очень снизился, сильно снизился, тоже примерно тоже где-то на 40%, ну, действительно, радикально снизился, даже если там не 50, как вот здесь, вот, да, ну, тоже очень сильно. А, кроме того, у нас снижается заболеваемость раком легкого, там, всякими бронхолегочными заболеваниями, вот этим ХОБЛ.
То есть, когда нас до этого предупреждали, что от курения бывает, то теперь мы видим, так оно и есть.
Ну, конечно, конечно.
Так,
при помощи когортных исследований установлено прослеживание больших там десятков тысяч людей на протяжении жизни.
Тогда дальше. Вот пока мы с вами говорили, чуть ли не каждый, такое редко бывает, но все абсолютно уверены. Просто почему курильщиков меньше? Не меньше курильщиков, потому что эти сигареты просто перестали курить, эти сигареты начали курить электронные вейпы и все такое.
Ну, такая проблема есть. Вот такое вот идет, в общем-то, разнузданная пропаганда все это среди молодежи. В целом все равно уменьшилось и заметно, да, опять же, если бы оно не уменьшилось, мы бы не видели снижения, ну, как бы, тех же там каких-то заболеваний, вот, но, то есть, на самом деле, вот этот рост популярности вейпов, он растет в какой-то узкой вот среде молодежи там и так далее, а снижение курения у нас по всему фронту населения.
Но вот когда мы говорим о потреблении табака, вейпы ведь не учитываются.
Ну, там проводится, нет, они про них тоже опрашиваются в том же Росстате, конечно же, все это учитывается, но там тоже какие-то маленькие цифры получаются, там 1-1.5%, вот так вот где-то. Тоже, может быть, специфика все равно вопроса. Скоро вот у нас будет завершен еще один вот такой очень хороший методологический опрос, именно с ВОЗом сделанный вместе. Тоже глобальное вот это обследование взрослого населения, тогда, может быть, мы более сопоставимые цифры будем иметь. Вот. А сейчас мы имеем, что имеем, да, то есть вот эти представители Росстата ходят там в 60 тысяч квартир, заглядывают, что ковид был, не все им открывали. Но у нас нет вот другой вот просто, это по репрезентативной выборке, нет у нас вот другого мерила, да, и поэтому, конечно, Минздрав должен пользоваться.
Хорошо.
Но здесь я могу сказать, что, да, все равно ситуация улучшается, несмотря на то, что, как бы, может быть, не так, не настолько все радикально хорошо.
Хорошо, но ситуация улучшается, это повод для того, чтобы продолжать все, что делали, или это повод для того, чтобы усиливать борьбу с курением?
Не, конечно, усиливает, ведь курение, оно сокращает продолжительность жизни на 6-9 лет. То есть это огромные совершенно потери, да, то есть там самоубийство на 30-40 сокращает, а это там на 10 там, да, то есть это, считай, как бы, не знаю, пятая часть самоубийства курения. Конечно же, это неприемлемо для любого государства, ведь оно вкладывается в людей, там, образование, там, все такое. А тут раз и так взяли и сократили жизнь.
А что, вот, что еще тогда ожидать? Вот у нас тут есть люди, которые пишут, в моем окружении количество курящих не изменилось, как курили, так и курят. Откуда такие данные, непонятно. Но мы все-таки доверяем, там есть ощущение, что все-таки курильщиков стало меньше. Так вот, чего ждать курильщикам дальше?
Ну, сейчас вот следующая мера, которая еще пока не введена, это вот такая однообразная пачка сигарет, чтобы там они не отличались по брендам, да, то есть потому что очень много... Даже, знаете, в Австралии вот ее ввели, и курильщики не смогли различить даже сигареты в целом, да, вот без бренда. Им кажется, что какой-то вкус там, основанный на вот этом имидже этой пачки какой-то рекламном. Вот, ну и кроме того, все равно путь-то у всех стран один, на удорожание сигарет и так пополнение счет бюджета, все-таки надо же на какие-то средства лечить вот эти раки, инсульты. Это же логично.
То есть никаких новых ограничений не будет, но вот пачки станут еще менее красочными, а цены еще более серьезными.
Ну да, потом еще все-таки вы правы, нам все-таки вот приезжать побольше вот эти альтернативные формы потребления табака. В принципе, уже распространено на них антитабачное законодательство. Боремся с нарушениями, распространяется на них вот эта система «Честный знак», чтобы все отслеживать. Тоже, чтобы они все-таки не замещали.
Ага. Еще и распространять подобного рода ограничения на все эти вейпы, электронные сигареты и так далее.
Да, да, да.
Спасибо. Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве России. Недобрый пишет, что бросил в прошлом году и улучшил таким образом статистику. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что в Турции сигареты уже все в черных пачках продаются. Значит, Юстас пишет, значит, повышение стоимости сигарет сделало свое доброе дело. Ну вот, видите, Дарья Халтурина подтверждает, сделала свое доброе дело, может быть, не настолько серьезно, как это говорят в Минздраве, но тренд точно такой. Значит, вейп не влияет... не влияет на заболевание, раз уменьшилось количество, пишет Олег 924-й. Не понял. Это вы из чего какой-то сделали странный вывод? Не учитывая серый рынок, утверждает Алекс 936-й, вы хотите сказать, что серый рынок это настолько серьезно? Не думаю. Лимонадный Джо рассказывает, что в Москве, если на Пятницкой улице можно купить американские сигареты, правда, 1000 за 2 за пачку, то это значит, ну, короче, серый рынок есть. Но нет, в основном все-таки люди пишут нам не о сером рынке, а о том, что знакомые перешли на электронные сигареты и вейпы. Вот 876-й, абсолютно все. Я прям представляю себе, у него считанное количество знакомых, потому что иначе нельзя делать такой вывод. Абсолютно все. Абсолютно все, говорит, мои знакомые, подруги курят электро... А, ну ладно, подруг можно, но по пальцам, может быть, посчитать. И тогда говорить, абсолютно все они перешли. Ладно, в моем окружении это вот да. Серж из Казани, чуть не единственное сообщение среди всех ваших сообщений по поводу того, что число курильщиков не увеличилось, не уменьшилось. Потребление электронных сигарет и вейпов, насколько изменилось, задается вопросом Вадим, Бараэт 550-й, короче. Может, много курящих поумирали, а новые люди еще не начали? Ну, вот до такой степени... Давайте оставим это, как будто бы так пошутили. Хорошо. Халдей пишет, что просто подорожали медуслуги, и такая тенденция от этого. Подорожали в каком смысле? Вы предполагаете, что большинство людей онкологические заболевания лечат платно? Мне кажется, это тоже некое преувеличение. Валентин говорит, что в Турции курят все и везде, даже в присутствии детей, и это ужасно, сам не курю, и жена не курит. Ну, то, а зачем вы тогда в Турцию ездите? Здесь, видите, у нас вроде как не все, не везде, да и при детях обычно все-таки не принято. Сергей Шишков утверждает, что сейчас много сигарет из Армении и Беларуси. 7373948. Что происходит на этом рынке? Готовы ли вы по собственным ощущениям подтвердить столь резкое уменьшение потребления табака? Напомню, по данным Минздрава, оно уменьшилось с 39,5% до 20%. Это серьезная цифра, согласитесь. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Максим меня зовут. Ну вот за, примерно за этот период, вот как озвучено, у меня, конечно, человек 6 друзей бросили курить. Вот. Ну, бросила там девушка, ну, на место нее стал уже сын ее курить. То есть,
но, по вашим, да, все-таки по вашим наблюдениям, насколько серьезно меньше курильщиков стало?
Ну, не на такой большой процент. В общем, много переключилось именно электронные сигареты, правильно все говорят. Ну, я думаю, раза в два надо этот процент разделить.
Понятно.
Но меньше курить стали, да.
Меньше курить стали. Дарья Халтурина тоже говорила так, надо чуть поменьше, но в целом да. С чего вы взяли, что курение жизнь сокращает? Если суждено в 50 лет умереть, то кури, хоть не кури. И что? 279-й. Мы-то взяли понятно откуда. Есть научные исследования на этот счет. А вот это вот ваших «кури, хоть не кури» — это другая немножко история. Если суждено умереть в 30 лет, может быть, об этом можно спорить. Но если суждено в 80, то курение жизнь точно сокращает. 7373948. Все переходят на электронику. Лучше пахнет, дома не воняет, руки не пахнут. Отец бросил в 65, дорого. С одной стороны, видите, дорогие сигареты становятся, с другой стороны, руки не пахнут, а с третьей стороны, я вам скажу, пахнет, может, оно и лучше, и дома вроде не воняет, но при определенном условии, я бы вот по собственному впечатлению сказал, особенно, к примеру, после вчерашнего, почему-то сразу становится заметным этот запах. А не 96, она курит, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир.
Давайте, спасибо.
Тоже согласен с предыдущим. Вот на работе, когда вот большой коллектив, где-то 100-120 человек, многие бросили из-за жадного, но не многие. Многие бросили, как бы на электронку перешли. Некоторые перешли из-за жадности. Бросили совсем курить.
Из-за жадности, мало. Вы думаете? Не потому,
да,
что боятся?
По здоровью. По здоровью маленький процент.
Ага.
Тоже мужики были у нас от 20 до 60 лет, да, которые уже там кашляли, что легкие выплевывали, да, они... завязывали.
Классно. Это лишний раз говорит о том, что власти на нужном, на правильном пути. Помните, Дарья Халтурина говорила о том, что и с этого пути никто не собирается сворачивать, из-за жадности будут бросать. Не будут даже думать по этому поводу. А из-за жадности цены на сигареты, как мы понимаем, будут расти и дальше, причем намного больше. А Анна поправляет, Григорий из Санкт-Петербурга, мне говорит 97. Рите 100.
Внимание! Говори!
Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Яндекс.Маркет объявил, что запускает сервис перепродажи вещей. А вот как его описывают. Сделки будут проходить через партнеров-реселлеров. Они будут определять стоимость товара, выкупать его у пользователя, проверять подлинность, состояние, заниматься предпродажной подготовкой, а потом реализовывать на Яндекс.Маркете. Газета «Ведомости» пишет об этом, ссылаясь на IT-компанию. Известно, что торговая площадка не будет взимать дополнительных комиссий с тех, кто выкупает или продает товары. То есть, по сути, это как выглядит? Выглядит как классическая комиссионка. Хотя многие комиссионки выплачивали деньги уже только после реализации. То есть это даже более жестко, чем классическая комиссионка. Видимо, выкупать будут дешево. Илья Тимошин, эксперт по интернет-торговле, президент Союза деловых людей. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Можно ли этот новый сервис перепродажи вещей, который представляет Яндекс.Маркет, называть онлайн-комиссионкой?
Да, похоже на то, что вы говорите.
Чем это будет отличаться от привычных вариантов?
Ну, если привычные варианты, мы имеем в виду Авито ЮА, такие доски, или привычные варианты, которые в офлайне.
Ну да.
Ну, по сравнению с Авито и ЮА, это первое, что минимальный риск для покупателя, потому что должны будут селлеры, мерчанты, продавцы, скажем так, определенные, будут проверять товары, оценивать его и выставлять. То есть здесь, наверное, минимально будет мошеннических схем. Вот. А если мы говорим про с офлайном, то онлайн всегда преимущество, то, что это можно делать удаленно. Вот. Ну, пока, соответственно, только Москва будет. Когда дальше сервис будет развиваться, то вы из любого города можете размещать, к вам приезжает представитель, оценивает и забирает у вас товар на реализацию.
Хорошо. Если сравнивать с онлайном, с другим онлайном, уже упомянутыми вами Авито или Юлой, к примеру, когда ты сам, по сути, продаешь, понятно же, что ты будешь сильно терять в деньгах, когда кто-то будет определять стоимость твоего товара, а не конечный потребитель.
Да, я не спорю, но знаете, сколько людей, которые размещают объявления разные, обманутыми оказываются. Очень много примеров, когда вам звонит якобы покупатель, отправляет курьера, и вы теряете потом деньги, да, потому что нужно там что-то перевести. Поэтому вот здесь, наверное, безопасность в первую очередь идет. Но опять же покажет практика, потому что здесь вы правы, то, что в таких историях может возникать ситуация, что какой-нибудь бушный товар будет стоить чуть-чуть дешевле, чем новый.
Спасибо, Илья Тимошин, эксперт по интернет-торговле, президент Союза деловых людей. Довели народ до комиссионки. Таких же комментариев ждет Панк 13. Представьте, пока нет. Пока нет. Ждем. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Комиссионка — это хорошая штука на самом деле. И говорить «довели до комиссионки» — это не очень правильно. Там всегда много интересного. Ну вот, даже из эстетических соображений. Сергей пишет, сервис нужный, думаю, у многих людей найдутся ненужные вещи, а многие в вещах нуждаются. Вопрос, если у людей есть ненужные вещи, и если есть люди, которые в этих вещах нуждаются, почему они до сих пор не нашли себя через все эти многочисленные доски объявлений? Юстас говорит, автомобили тоже в ход пойдут? Подождите, Юстас, а вы не в курсе, что вот как раз для автомобилей этот рынок давно так работает? Вам важно, чтобы это было на Яндексе. Но есть другие подобного рода сервисы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Николаевич, меня зовут. Вот смотрите, очень, наверное, удобная вещь. Потому что вот у меня, я продал машину. У меня остались от нее колеса. У меня остался там, предположим, багажник на крышу. У меня осталась еще какая-то мелочевка. У меня есть куча вещей, которые мне... ну, в принципе, не нужны. Продавать их через какие-то, вот, через Юлу, через Авито. Я, во-первых, я это не умею.
Подождите, а что не умею? Подождите. Вы пишете, продам колеса. Я звоню вам, говорю, а мне нужны колеса. Вы говорите, приезжай, я приезжаю, забираю, и все прекрасно.
Не так, неправильно.
Почему?
Значит, потому что колеса имеют все разные размеры. Тебе нужно, чтобы тебе приехало именно за этими колесами. А потом я не торгую.
Не до этого, я понял. Чек занятой, видите, ему звонят все время. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, улица Москва.
Ну вот я, пожалуй, поддержу предыдущего товарища в том плане, что все это как-то не очень просто. Я, во всяком случае, вот как-то не справилась с Авито даже на уровне регистрации. Но некие перспективы вот такого рода там торговли или взаимодействия мне, например, кажутся перспективными. Я бы, например, наконец свои сапоги красные продала.
Понял, спасибо. 7373, панк 13 полагает, что это такая шутка смешная. Если вы напишете, что нужны колеса, к вам приедет наряд. Панк 13, нет, не смешно. В наше сложное время нужно в каждом районе открывать блошиные рынки. Они очень популярны, пишет Сергей из Люблина. Если бы они были очень популярны, они бы были открыты. Нет, на самом деле есть онлайн-варианты блошиных рынков, и вот как кажется, это один из вариантов такой онлайн-комиссионки. Лучше продать дешевле и через посредник, уж совсем открытым текстом, пишет Сергей, чем встречаться с большим количеством потенциальных покупателей. Ну, то есть, видимо, у Сергея такой товар, на который сразу как набегут тысячи людей. 7373-94. Вообще очень смешно, пишет Андрей 439. Григорий, кстати, рассказывает, что в Питере у них два блошиных рынка. Тем, кто не справился с Авито, тем комиссионка не светит. Почему-то пишет 630-й. Я вот, кстати, не понимаю. Вы бы хоть логику свою объясняли, когда такое пишете. Если ты не справился с Авито, комиссионка тебе светит. Ты просто денег потеряешь. Понятно же, что комиссионка, этот сервис перепродажи вещей, который у тебя, по сути, выкупает вещи, будет брать какой-то процент. Он заранее у тебя будет это выкупать дешевле. Вот кто-то же уже вспоминал по поводу машин. Вот ровно так же ведь машины... Хочешь там потерять серьезные деньги? Ты можешь их потерять, но зато при этом не будешь никому ее продавать. Тебе выплатит деньги юридическое лицо, ну и так далее. Если с помощью Авито зарабатывать, может быть сложно. Если скидывать ненужные вещи, то это легко, пишет 713-й. Олег из Измайлова пишет, откуда Яндекс узнает, что вы продаете товар, если ты его выставить не можешь. Олег не слушает. У Олега сложности будут с Яндексом, я думаю, тоже. Потому что тут написано, откуда Яндекс узнает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Сергей, Москва. Ну, хочу опечалить всех по поводу вещей. Вот пытаюсь как-то через Авито пресловутое продавать ненужные вещи, которые уже не ношу там и так далее. Ну? Практически ничего не продается.
Все продается. Я вот вам скажу от себя. Все продается, именно вещи.
Ну, Юрий, не могу сказать. Ну, что, я за две копейки-то тоже не могу продать.
Ну, так вот это и есть главная история. Значит, дорого берете.
В чем смысл тогда продавать?
Ну, так они же вам не нужны, вы хоть три копейки получите.
Три копейки? Ну, я не нуждаюсь сильно. Мне проще их тогда отдать.
Ну, так
даже, понимаете, вот даже за 1000... За 2 хорошую новую куртку никто не берет. За 1000 рублей. Я не думаю, что это...
Ну, а сколько она стоит-то новая?
Когда-то она стоила там за 5000. Это когда еще до 2014 года.
А,
когда
ну, так... деньги были деньгами. А кто же... Не, подождите. Кто же будет брать новую куртку до 2014 года, купленную? На Авито есть доставка, и не обязательно ехать к продавцу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Михаил, ненужные вещи часто никому не нужны, особенно если за много продавать. Так отдайте, я продам за копейку, пишет 342-й. Вот, кстати, да. Пожалуйста. И вот тогда работает Яндекс.Маркет. Отдайте ему. А он за копейку продаст. Вариант, Светлана говорит, прекрасно все продается на Авито. Удивительно. Запомнили номер, звонить умеют, а подать объявление не умеют. 876-й не понимает, как люди не умеют пользоваться Авито. Но, ну, не только Авито. В данном случае мы не говорим о какой-то истории конкретной. Яндекс.Маркет собирается запускать сервис перепродажи вещей. Вам не нужен стол, вы продаете реселлеру. Он его, этот стол, проверяет, прежде чем у вас покупать, а потом, собственно, начинает продавать сам. Понятно, что дороже, чем вы ему продали. Это, как кажется, будет психологической проблемой. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Юрий, каждый месяц, вернее, в неделю раз езжу в Малаховку на блошиный рынок с большим удовольствием. Ну, иногда покупаю, как говорится, обувь, потому что у меня там это самая широкая колодка. А так все нормально, все спокойно. Хочешь покупай, хочешь не покупай. Спасибо.
Есть и офлайн блошиные рынки, или офлайн комиссионки, как угодно это можно называть. И там тоже можно, но на онлайн комиссионке, как кажется, будет проще. Купил видеокарту за 11, старую продал за 12, а она была хуже новой, пишет Давид 676. У меня, говорит, новая тумба есть из магазина в коробке. Артем, не могу продать ее даже с дисконтом 70%. Уже года три. А Роман Иванович говорит, на этих площадках можно продать такое, что диву даешься, что это покупают. Далее новости.